что вот эти эпидемии, которые время от времени появляются, зачинщики этих эпидемий, к сожалению, это определенные люди, которые следуют коммерческим целям. Это мы должны прежде всего знать. Второе. Это то, что вообще болезни, не то что посылаются, а с болезнями мы встречаемся только тогда, когда мы нуждаемся в активизации нашей внутренней воли. Когда мы внутренне очень активны, болезнь не имеет никакого отношения к нам. Ей нечего делать с нами. Потому что цель болезни – это активизировать нас, нашу душевную жизнь, нашу духовную жизнь. А если мы и так активны, то болезнь уходит от нас. Это мы должны очень твердо помнить. Когда душа очень активна, она парирует все эти болезни и не приходит. То есть работы в этом организме у него никакой нет. Это к тому, чтобы вы были более активными, душевно, духовно. Я думаю, что те люди, которые собираются вместе с нами, они не нуждаются в этом. Но все же, одно дело, когда мы знаем точно, значит, болезни есть кармического порядка, и болезни от того порядка, о котором мы сейчас говорили. Когда душевно мы очень активны, значит, мы свободны от этих эпидемий. Если еще пересмотреть вот эти эпидемии, да, болезни, это носит как бы групповую нагрузку. Поэтому если мы выдаемся из этого моря групповой души, из массовки, если мы выбираемся, то уже эта болезнь нас мало касается. Если, например, мы должны были болеть одну неделю, приходит болеть один день. Или никакие последствия не имеют потом. Вы же знаете, вот гриппом болеет человек, потом какие-то наследственные осложнения, хронические какие-то. А когда душа очень здоровая, сильная, активная, ну, встречается иногда весь, но сразу моментально выходит и все. Минимум того, что должно произойти в человеке и так далее. В общем, ясна мысль, да, то, что я сказал, это действительно соответствует духовной науке, дорогие мои. Это не так, что вот это мои мысли, нет. Это чисто из духовной науки. Даже совершенно конкретно я хочу привести эти слова, потому что вы знали бы, что действительно болезнь имеет и кармическую сторону, и для нашей душевной активизации. Ну, так получается, что неспроста я, наверное, затронул этот вопрос. То, что мы должны сегодня сказать, это как-то даже связано. И причем, сами увидите, это очень сильно связано с тем, то, что мы должны сказать. Дорогие мои, знаете, мы должны воспринимать наше будущее. Мы работаем не только в настоящем. Но мы все делаем ради нашего будущего. Хотим или не хотим, сознаем или не сознаем, все то, что мы делаем, все это откладывается для будущего. Всякое, каждое наше движение, всякая мысль, волевые решения, чувствами и все там подобное, все это вырисовывает нашу будущую карму. Мы один раз даже сказали, что в каждую ночь образуются образы нашей будущей кармы. Мы каждый день то, что мы делаем, мы совершаем это ради нашего будущего. И поэтому мы должны очень точно знать, а что такое, к какому будущему мы стремимся, что идет по отношению к нам, какое течение идет из будущего. И здесь мы должны очень сильно затронуть самые такие тяжелые вопросы, потому что это связано с большими испытаниями человечества. Конечно, когда в Апокалипсисе мы читаем о грядущем, там страшные картины описываются. Но это все же абстрактно. Потому что пророк даже не имеет права конкретно коснуться вопроса, хотя бы это он даже видел бы. Все равно. Он дает общие мазки, общие картины, а потом приходят те духоиспытатели, которые уже это все вырисовывают конкретно. И вот духовная наука занимается тем, что все вырисовывает конкретно. Потому что если мы будем говорить, существует Бог, есть духовный мир, есть перевоплощение, мы должны сказать, а конкретно как? Самое важное, это как раз конкретное, потому что если даже сейчас встретить такого отъявленного материалиста, и он тоже скажет, что да, конечно, Бог существует. От этого мало толку. Мы должны всегда касаться вопросов очень конкретно. И вот в этом отношении как раз мы и будем сегодня беседовать. Что нас ожидает, дорогие мои? Когда мы в этой инкарнации мы это услышим, когда мы это осознаем, это когда перейдет в нашу плоть и кровь, тем самым создаются все иммунитеты для грядущего, для будущей нашей кармы. А то, что будущее вырисовывается в очень таких тяжелых картинах, об этом я уже сказал, что это в достаточно сильной степени вырисовывается в апокалиптических картинах. Иоанн Богослов, описывая апокалипсис, дает мощные картины того, о чем сам Иоанн Богослов, который рождается в 20-м столетии, вырисовывает уже конкретные картины того, что будет в дальнейшем. Дорогие мои, с одной стороны, я еще раз хочу подчеркнуть то, что мы в прошлый раз беседовали, о чем мы беседовали в прошлый раз, и связать с тем, что я хочу сказать. Это, когда мы видим, до какой степени повышается сейчас уровень технологии, механизации, вся компьютерная жизнь, космические исследования, полеты в космосе, и все это, когда мы это видим перед собой, тогда мы должны знать, что до такой же высоты и степени должно возвыситься и наше сознание религиозное, наше духопонимание должно стоять именно на таком же уровне, в полярном отношении, конечно, но на таком же высоком уровне. Поэтому, те древние такие исповедальные отношения к религии, конфессиям, это все уже составили. Ну, первые такие шаги религиозного нашего отношения, это как бы первые классы нашей душевной жизни, нашей духовной жизни. И потом все это должно возвыситься, повышаться и усложняться. Поэтому вот мы должны себя так сопоставить. Вот насколько повышается уровень техники, настолько же повышается уровень духопознания и мировоззрения, духовное мировоззрение. Если мы не достигаем, если мы не стоим наравне с этим, значит тогда мы должны еще это выработать себе, достигнуть и как-то подойти к этому очень глубоко и сильно. Потому что мы должны стать наравне эпохи. А техника, научное мышление как раз показывает, до какой степени мы должны возвыситься в сторону духовного. И как раз поэтому духовная наука ничем не уступает. Ничем. Даже наоборот. Потому что духовная наука говорит о таких вещах, о которых наука только потом доходит. Пример, конкретный пример я привожу. В 1906 году было сказано Рудольфом Штайнером, что хвост кометы содержит цианистовые соединения, отравляющие вещества. И только через 4 года наука сама дошла до этого. И наука тоже констатировала такой факт, что действительно кометы имеют цианистые содержания. Да. Ну, сейчас это так я к слову говорю. Во все кометы, а в особенности комета Галлея. В особенности. Точно комета Галлея. Да. Но в основном. Поэтому духовная наука опережает научное, техническое мышление, материалистическое мышление. Например, полет на Луну, да? Сейчас американцы послали на Марс. Но там затерялся у них этот космический корабль. То есть не посылаются оттуда уже волны никакие, не получают ответы, да? Полет, эти полеты, которые внешне осуществились, в 20-м столетии они духовно осуществлялись. Потому что посвященный может подняться на Луне и там осмотреться и посмотреть, какова жизнь, духовная и физическая жизнь. Наука ничего не знает о том, что вот эти горы, которые на Луне замечаются, там телескопами и разными этими устройствами, наука не знает о том, что эти горы не вечные, они все время меняются. Наука придет к этому, а духовная наука об этом уже говорит, заранее говорит. Мы должны знать, что мы наше материальное содержание все время меняем. За 7-8 лет мы полностью сменили наше материальное содержание. Остается только духовно-душевная форма, которая убирает в себе материю. Потом опять выталкивает эти материи, эти выделения, всякие разные выделения. И это все обновление происходит обновление за 7-8 лет. Каждый раз. Та материя, которая у вас сейчас в организме и целиком полностью, она меняется. За 7-8 лет его не будет. Это все выталкивается и набирается новый материальный состав. И также и Луна, хотя там более длинные периоды, не 7-8 лет, а более большие длинные периоды. Но все равно, значит, в отношении материального все меняется. Наука придет к этому, конечно. А духовная наука всегда опережает, потому что духовная наука связана с ясновидением и с посвящением. Когда есть посвящение, тогда нет никаких тайн. А наука потом и кровью достигает вот этих высот, которые действительно очень значительны, потому что это достигается сознательно. И человек тоже должен в ясновидческом прозрении достигнуть этого всего сознательно. Когда его вера настолько повышается, настолько сильно повышается, что через веру это естественно достигается та же самая высота, о которой мы говорили. И вот мы стремимся к такому будущему, когда наука дойдет до того, что волеизлияние человека, намерение человека, мысли человека войдут в машину. И машина будет двигаться силами человеческого мышления, силами человеческой воли. Этого достигнут. И когда это будет достигнуто, тогда самое страшное будет то, что это будут употреблять в эгоистических целях. Машина уже не будет заправляться никакими топливами. Это будет чисто человеческое волевое решение, потоки мысли, потоки волны чувств, они будут заряжать машину, и к этому будущему мы уже подступаем. Это самое страшное, потому что когда человек с этим сталкивается неочищенным моральным отношением, когда здесь имеются какие-то групповые эгоистические цели, тогда вы сами уже можете подразумевать, что как это можно очень злоупотребить это все. И поэтому мы говорим так, что те души, которые хотят быть инертными, те души, которые не хотят сейчас, сегодня изучать духовную науку и хотят стоять на том же уровне, как сейчас они живут, в отношении религиозной части я говорю, они как раз подпадут под этими большими мощными влияниями и будут рабы. Толпами будут рабы, люди, дорогие мои, потому что сознание, групповое сознание тех эгоистических содружеств, они настолько достигнут в технике больших высот, что они будут это все употреблять ради порабощения людей. И поэтому мы стремимся к такому будущему, когда мы или свободные существа, и на нас не будет действовать никакие механические махинации, когда мы совершенно будем свободны и сами будем владеть теми силами, которые приводят машину в действие, тогда мы создаем огромный иммунитет против таких сил, и тем самым будем мы все это приводить в равновесие. На нас не будет распространяться эта разрушительная сила. Человек дойдет до того, что он осознает, что магнитные силы и электрические силы, все эти силы можно употребить для эгоистических целей. И у человека откроются такие силы, которые действительно сейчас они имеются у него, потому что мы должны знать, что наша сознательная жизнь связана с разрушением и смертью. Наша нервная жизнь и вся нервная система – это система разрушения. Это медицинский факт, это и медицине уже давно известно. Потому что мы за день миллионы клетки убиваем. И потом становится, потом уже восстанавливаем эти силы. Значит, у нас в природе человека, вообще человек, это имеет разрушительные силы и созидательные силы. И когда эгоистически настроенные братства будут употреблять эти силы, конечно, здесь большая опасность перед человечеством. И вот знаете, дорогие мои, как сейчас существуют очень талантливые люди, менее талантливые люди, совсем не талантливые люди, и обивательство, которое расширяется, это масса людей, которые вот так массами живут, как сорные, извините, как сорные травы живут, так и будет тогда. Будут люди, которые освободятся полностью и достигнут свободы, то есть достигнут власти. Они тоже будут иметь те могущественные силы, но путем добрых постижений, постижений добрых существ. А те эгоистические группы, они будут достигать это через злые силы. Потому что это все присутствует на Земле. Человек осознает всю реальность земной жизни, дорогие мои. Не будет так, что как сейчас, вот пока не знают, например, когда принимают какое-либо лекарство или какой-нибудь металл принимают, они сейчас пока не знают, точно не знают, вернее, точно не знают, под какими констелляциями надо принимать. Утром или вечером, в полдень или в полночь принимать. Пока мы это не знаем, но приходит время, когда астрология будет действительно живая астрология. Сейчас астрология это вычислительная. Вычислительная констелляция, и, знаете, наобум, как говорится, они говорят, что вот это так действует, так действует, такая констелляция. Это все не то, что дилетанты, просто это вранье. Ничего подобного не происходит. Астрология давно уже забыта, но наука как раз стремится к тому, чтобы вернуть эту настоящую астрологию. И тогда будут знать, что вот вам дают какой-нибудь металл, но дают вам и ритмический способ применения этого. Тогда это будет действовать. Тогда они будут действовать и очень сильно будут действовать на воспитательные чувства. И тогда будет страшное нечто, дорогие мои, потому что будут воспитывать людей целеустремленно для своих целей. Что это значит? Это значит то, что будут воспитывать людей в том направлении, что они будут, извините за это слово, дорогие мои, но это будут соответствовать действительно, они будут дебилами. Они будут умственно очень отставшимися, потому что у них там операцию проведут такую, что это будет застрянуть они в каком-то положении, и также говорим, почему? Потому что это сила, человеческая сила должна быть употреблена в определенных целях. Если вы сейчас трезво посмотрите, и не надо особенно большой прозорливости, дорогие мои, если вы посмотрите, что происходит вокруг нас, дорогие мои, мы же в сущности живем как марионеты. Света не дают, зарплату не дают, а как мы должны жить? Это все зачатки того, что потом будет совершенно открыто. Сейчас прикрываются, там какой-то грязь, какой-то срез, какой-то что-то там, какие-то непорядки, неулады. Это все вранье, дорогие мои. Все на своих местах. Это идет большая борьба. И потом наращивают силу, и теперь на человека смотрят как пушечную мясу. Тем более тогда это будет совершенно открыто. И причем будут действовать космически, достигнут космических знаний. Астрология будет очень сильно развита. И все эти научные люди будут не через компьютера действовать, а через астральные силы будут действовать. Человек – это в сущности сейчас, особенности в пятой культуре, дорогие мои, человек – это кентавр. То есть, верхняя часть его – это чисто человеческая, а нижняя часть – это астральный зверь. Этот человек сидит на астральном звере. И вот эти силы, эти двойственные силы как раз будут употреблять для того, чтобы полностью овладеть человечеством. Но каким человечеством, который не захочет развиваться? Духовная наука и атеистическая наука будут бороться. Они будут знатоками космоса. И будет борьба между знатоками космоса. Не нужны будут никакие орудия, никакие пушки, никакие какие угодно оружия. Это все отойдет в сторону. И наряду с этим войдет большая сила, одухотворенная сила медицины. Сейчас это карикатурно смотрится, когда мы видим там разных экстрасенсов. Это все симптоматическое, симптоматологическое проявление того, что произойдет действительно реально. Медицина полностью будет одухотворена. Никаких ножей, никаких инструментов, ничего не будет, никаких рентгенов, ничего. Человек будет смотреть, и сейчас тоже существуют такие люди. Вот, вы же знаете, слышно, вот там какая-то женщина может посмотреть прямо и узнать, что болит у человека, и диагнозы ставит без рентгеновских этих лучей, да? Это все идет к тому, чтобы овладеть этими силами, дорогие мои. Наука давным-давно, мы же говорим атеистическая наука, ничего подобного. Это мы так говорим к слову, но в сущности наука давным-давно уже не является атеистическим. Наоборот, они употребляют и знания, то есть постижение идет в ту сторону, чтобы осознать оккультные силы. Какие оккультные силы находятся в человеке, в космосе, на Солнце, на Луне и все. Они экспериментируют в космических областях. И уже давным-давно наука не является атеистическим. Уже давным-давно они познают, что для того, чтобы создать человека, создать курицу, создать любое животное, непременно нужно учесть констелляции звездных миров. Когда раньше микроскоп направлялся на курицу и изучали, как курица создает яйцо, уже давно знают, что курица ничего не создает. Это космос создает яйца, а не курица. И это уже давным-давно известно. Как раз в кавычках атеистической науки. Наука уже давно перешагнула материализм и очень хорошо знает, что для того, чтобы создать не только курицу, но и человека, не любое, и любое животное, вообще зародыш. Все это зависит от космических сил, от звездных сил. Это уже давно знают люди. И поэтому микроскоп направлен не на курицу, не на Землю, а наоборот, на космос уже направляется и изучается космос. Поэтому я сказал, что знатоки космоса будут бороться друг с другом. Это такое будущее, когда мы уже должны стать давным-давно, должны стать ясновидящими. Поэтому уже вначале же дается нам духовная наука. Дается, как достигнуть познания высших миров. Даются побочные многие литературы, которые как раз воспитывают нашу душу к тому, чтобы мы к этому времени были бы готовыми, дорогие мои. Если мы собираемся здесь и беседуем о духовной науке, то говорим только потому, чтобы мы подошли бы к грядущему действительно сознательными. Когда у нас будет открыто око, духовное око, и мы точно будем знать, что происходит вокруг нас. Если вы сознавали бы сейчас, что происходит вокруг нас, и как постепенно овладевают этими силами, космическими, магическими силами, именно эта наука, которая полностью засекречена. И один из проявлений – это НЛО. НЛО. Правильно? Да. Это большие достижения техники. Никаких гуманоидов не существует, дорогие мои. Никаких заоблачных существ. Никто не приходит к нам, дорогие мои. Конечно, приходят ангелы, архаи, элементарные существа. Они приходят, но они приходят в духовной, невидимой форме. Они видимы только ясновидческими глазами. А все остальное – это большие достижения науки. Техники. И техника дойдет до такой степени, что они полностью будут владеть зародышем. Будут создавать добрых или злых людей. Будут создавать массовку тупых рабов, которые будут подчиняться. И будут создавать гениев. Гениев очень высоких, но злых гениев. Потому что они овладеют космическими силами. И сейчас дается определенное направление. Направление и определенные ориентации, чтобы мы все это знали, дорогие мои. Потому что без этого мы пропадем. Не будет духовной науки, которая открывает нам глаза, что надвигается на нас. Тогда мы все погибли. Вот дается духовная наука для ориентации, для сознательного нашего отношения ко всей реальности. И причем говорится, что сейчас уже время, время пятой культуры, это время, когда мы должны настолько сильно изучить духовную науку, чтобы следующая инкарнация у нас уже была бы, у нас уже было бы ясновидческой. Поэтому, если мы сейчас проспим этот период, тогда это обернется для нас очень плачевно и очень плохо обернется. Мы должны точно знать, что вокруг, дорогие мои, происходит большая колоссальная борьба между добром и злом. Будут точно знать, совершенно точно знать, какие космические силы употреблять для достижения власти в плохом смысле. В негативном смысле. Это силы, которые идут от созвездия близнецов. Причем достигнут знания, что от близнецов в утренние часы ничего невозможно. Они будут знать, что с наступлением полдня, с 12 часов, можно употребить эти течения, эти истечения космические от созвездий близнецов, и эти силы будут употреблять для... так сказать, компьютерной жизни или для другой механической жизни, чтобы создать условия те, которые будут удовлетворять их целям. Это будет культура американская, которую будут употреблять полуденные силы как раз созвездий близнецов. Где материализм? Уже давным-давно не будет никакого материализма, потому что это будет чисто оккультная борьба, чисто духовная борьба. Мы должны знать, дорогие мои, что существуют добрые гении и существуют злые существа. И они набирают силу, и наравне с этим мы должны непременно развиваться, чтобы стать самостоятельными существами и стать чистыми, духовно чистыми существами, чтобы мы, с другой стороны, черпали бы силу с других зодиаков. Гений нашего течения, духовного течения, идут, эти космические силы идут от созвездий рыб. Это наша духовная хранительница, которая будет помогать нам. Потому что употреблять космические силы, которые истекают от созвездий рыб, невозможно в сторону зла. Невозможно употребить эти силы. Это будут знать. Будут знать, что должны употребить силы Стрельца. Но причем в полночь. Посмотрите, до какой степени будет утончаться знание. Материальное знание. Но это все будет употребляться ради материи. А с другой стороны, люди, которые будут развиваться эволюционно правильно, они будут черпать силу от созвездий Девы. От созвездий Овна. Но не от созвездий близнецов, потому что оттуда проистекают духовно отрицательные силы. И в эти содружества, эгоистические содружества, как раз они будут употреблять вот эти силы. Потому что с другими силами они ничего не могут употреблять. Так что мы должны сказать, что уже не существует, действительно уже не существует атеизма в науке. Но существует служение злу. Это существует. Чтобы прикрепить человека к материи, тогда тенденция всегда будет. Потому что мы же сказали, что если сегодня человек будет очень сильно верить, что не существует никакого материализма, а в сущности усугубляется, знаете, стремление к материальной жизни, не одухотворить все, а наоборот, все приземлить, все приковать к земле, тогда как раз достигается то, что человек, который отходит от земли, он не может отойти, оторваться от земного притяжения и возойти в духовный мир. И поэтому он будет кружиться вокруг земли, а это будут как раз те люди, которые создадут разрушительные силы, разрушительные центры будут они, которые как раз для этого содружества, будет очень на руку. Дорогие мои, вот поэтому эта картина, это очень сильная картина того, что идет навстречу. К нам идет, и мы должны это очень точно знать, дорогие мои. Заходит, приходит еще очень сильная такая сила, которая просекает от духовных существ, но особенно от разлобощенных, так сказать, умерших душ. Приходит сила, которую будем мы употреблять от умерших. Но опять здесь же будет разница. Насильственно мы будем привлекать этих умерших душ. Или сами захотят участвовать в нашей душевной жизни, нашей духовной жизни. Будут все это делать ради того, чтобы насильственно привлекать умерших душ. Тогда это будет как разрушительная сила, когда это будет как сила эпидемии, сила несчастья, больших природных несчастий, катастроф и так далее. Это они будут создавать, чтобы на земле воцарился бы вот этот хаос, чтобы зло постепенно возвысило бы свою мощь. И с другой стороны, будут те люди, которые душевно будут запрашивать умерших, отошедших людей, знакомых или незнакомых, и так далее, чтобы они участвовали в нашей жизни. И участие умерших будет очень интенсивным и очень широкомасштабным будет. Вот посмотрите, какая чисто духовная, оккультная жизнь ожидает нас, особенно это в шестой культуре. Когда будет приблизительно 3000 с чем-то, вот тогда начнется уже слишком уже будет явно все эти тенденции, они будут широкомасштабно они будут наступать. И вот к этому времени мы должны непременно создавать те духовные центры, которые будут служить добру, дорогие мои. А что значит служить добру? Это... Дай рука, почитаю. Картина, немного удручающая картина. Удручающая картина, потому что это связано с большими бедствиями, с большим отупением людей. И сейчас происходит такая большая агитация, чтобы люди отупели окончательно. Будет раболепное отношение к личностям, индивидуальностям, и это то же самое мы замечаем. Ко всему этому мы все стремимся, и мы должны быть готовыми для этого. Поэтому существует духовная наука, которая приготавливает нас во всех отношениях. Но, что самое главное здесь, дорогие мои, самое важное, самое главное, это то, что человек постепенно, все постепенно забудет о существовании Христа. В качественном отношении человек уже давно забыл, кто такой Христос. Он знает только имя. И совершенно абстрактно призывает это имя, дорогие мои. Уже нет жизни, когда он произносит это слово. Уже нет того, знаете, душевной такой радости, когда человек вспоминает это слово. Постепенно человечество забудет о том, что некогда существовала мистерия Голгофы. Об этом заботится. Конечно, восточные, особенно восточные заботятся, которые вводят в западный мир такие импульсы, которые полностью отводят человека от христианства. Чем? Вот этими разными упражнениями, которые мы знаем как кунг-фу, ушу и какие-то еще страшные бедствия. Начиная от йога, конечно, и кончая вот этим ушу йогом. Я недавно узнал, что что-то какое-то ушу еще существует. Почему, дорогие мои? Потому что вот все эти течения, они духовного порядка. И вот эта духовная потенция, которая есть у человека, они будут изживаться в эту сторону. И тогда, когда растратит человек эти духовные энергии, у него уже не будет в душе ничего относительно того, что требуется в нашей душе, чтобы возросло бы в нас отношение истинно христианское. Дорогие мои, вы скажете, например, что вот римский папа приехал, мы видим и у нас, и в православии, когда праздники, когда собирается очень много людей, там совсем нет христианства, дорогие мои. Вот в этом и вся беда. Это формальное христианство не является никаким христианством. Это давным-давно отжившаяся форма обращения к христианству. И человек, утопая вот в эти разные культовые праздники, совершенно потеряет все. Потому что, дорогие мои, знаете, все меняется. Форма проявления духовных существ, форма нашей жизни, духовной жизни, всякая эта церемониальная, эта ритуальная жизнь, все это меняется. И приходит нечто новое. Когда мы не узнаем это новое, тогда мы ничего не можем сделать. Вот, например, очень простой пример. Вот компьютер стоит перед вами. Я не знаю даже, как подойти к этому. Как включить, ничего не знаю. Вот так же будет, дорогие мои. Вот приходит нечто новое, совершенно новое отношение. И человек ничего не знает. Он знает что? Он знает то, что он должен войти в церковь, помолиться, поставить свечу, там, исповедь сказать. Это не есть христианство. Это уже давно не христианство, дорогие мои. И человек это, к сожалению, не знает. Он знает, что когда проходит мимо церкви, моментально, это он знает, это что, это разве христианство, дорогие мои? Это то же самое, дорогие мои, что когда вы будете поступать в университет и будете знать только арифметику. Дважды два, трижды три, и все, один плюс один. Никто вас не примет. То же самое. Почему Господь говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Они же будут создавать большие чудеса. А Господь говорит, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Они скажут, не от твоего ли имени мы делали чудес? А? Не от твоего ли имени мы исцеляли? А он говорит, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Отойдите. То есть он не принимает. Он будет принимать только тех, которые будут научены утешителем. Потому что то, что нельзя было, невозможно было сказать в первом столетии, во втором, в третьем, четвертом столетии, это становится возможным уже сказать через утешителя. Начиная с 20 века, дорогие мои, пятая культура, о которой мы говорим, пятая культура, значит, от 1413 года начинается пятая культура. Но этот период до 20-го столетия, это все же зачаточный период для пятой культуры. В сущности, пятая культура начинается с 20-го столетия. С начала 20-го столетия это совпадает и с тем, что возникает, то есть отходит уже Кали-юга, то есть мрачный век. Так? Что такое Кали-юга, мрачный век? Это мрачный век, который начался в 3101 году. Это было время, когда человек, вообще человечество в глобальном смысле, потеряла ясновидение. Это начало потери ясновидения человечеству. Человечество потеряло ясновидение, и только сейчас, в 1900 году, начинается светлая пора, Кали-юга, 5000 лет прошли, они заканчиваются, и человек начинает уже вступать в эпоху ясновидения. То есть уже все просветляется. И как раз в этом же году рождается духовная наука, антропософия, то есть 1902 год считается в основном, когда доктор впервые уже выходит, как публично уже начинает читать лекции. Сперва в теософическом обществе, а в 1913 году уже отмежевается и образовывается чисто антропософское общество. Эта светлая пора совпадает с проявлением антропософского движения. И вот эта пора как раз та, эпоха, когда в сущности начинается пятая культура, то есть все задачи пятой культуры, они раскрываются именно в 20-м столетии. Что это значит, дорогие мои? Это, об этом я хочу сказать, что это та пора, когда проявляется утешитель, когда он приносит всю мудрость мистерий, всех мистерий, приносит мудрость и раскрывается перед нашим сознанием. Мы можем уже изучить, в чем заключается мистерия Египта, мистерия Греции, мистерия Персии и так далее. Все, вся эта космическая мудрость перед нами. И если активная душа это вбирает в себя, тогда он создает все условия, чтобы выстоять против этих тех космических материалистических нашествий. А если душа это пропустит, тогда это для него обернется очень-очень плохо, дорогие мои. Здесь я хочу привести в доказательство цитату из Евангелия. И как раз мы должны вот таким образом прочесть это место в Евангелии, когда мы говорим, что пятая культура — это самая значительная культура из всех культур. Потому что пятая культура принесет колоссальное знание, которое больше не повторится. Мы имеем в виду как раз духовную науку. Антропософски ориентированную духовную науку. В пятой культуре происходит насыщение духовной наукой человечеством. Человечество насыщается в пятой культуре духовной наукой. Духовной наукой. И как раз это есть указатель, когда мы в Евангелии читаем насыщение 5000 человек. Поэтому это насыщение 5000 человек, мы знаем, что 5000 это символическое указание на пятой культуре. И пятая культура как раз принесет то огромное космическое знание, которое больше не повторится. Это будет самое большое проявление Михаиловой мудрости, солнечной мудрости, которая обоснуется на Земле и создаст любую противоборствующую силу, создаст, которая уравновесит все то, что приходит с негативной стороны. Это и значит смысл насыщения 5000. Мы насыщаемся мудростью Христа, которую Он захотел проявить для пятой культуры. В Евангелии это указано. Когда Он насыщает 4000, то есть в свое время, это для нас понятно, потому что Он сам присутствует, насыщает всех своей мудростью, своей любовью. Но Он и на будущее перебрасывает все свои духовные силы, и пророчески у нас указано это в Евангелии, 5000 человек насыщение. Насыщение 5000 человек – это как раз насыщение антропософии, насыщение духовной наукой, которая целиком истекает от мудрости святого Михаила. А мы знаем, что святой Михаил – это лик Господа, это мощнейший дух Солнца, который непосредственно черпает от Христа мудрость. Дорогие мои, те, которые будут изучать духовную науку, они сами будут познавать, что это действительно соответствует истине. Что именно духовная наука, антропософски ориентированная духовная наука, и есть осуществление пророчества, которое говорится в Евангелии о насыщении 5000 человек. А те, которые примут, они как раз и приобретут через мудрость Михаила, приобретут любовь ко Христу. И те люди, которые примут духовную науку, они не потеряют из своей духовной ориентации, кто есть Христос. Они точно будут знать. Потому что если вы, не то что если, а вы, я же знаю, что вы знакомитесь с этой литературой, вы знаете, что в центре всего всей мудрости и вся космическая мудрость, которая изливается в духовной науке, в центре стоит Христос. Все истекает от Христа. И мы обучаемся, как воспринимать Христа, в каком аспекте. И постепенно это создает ту базу, через которую мы рождаем и любовь к Нему. Поэтому, дорогие мои, когда человечество проспит это время, и как много есть, дорогие мои, которые совсем не интересуются духовной наукой. Конечно, мы должны еще ждать тех людей, которые через несколько инкарнаций подойдут к духовной науке. Их число будет большое, правда. Ну, за 300 лет еще многие люди подойдут. И мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы разработать ту почву, чтобы им легче было бы прийти. Нам сейчас трудно участвовать в духовной науке. Нам сейчас надо очень много усилий умственных, чтобы это все протороть этот путь, чтобы это все было бы разработано. Но когда мы это разработали, когда мы не оставляем это все, дорогие мои, мы же знаем, что мы не являемся, так сказать, материалистами. Мы знаем, что каждое духовное проявление наше, это раз навсегда остается. Мы создаем ауру в городе, дорогие мои. Мы же очень много работали в этом направлении, и когда создаем ту почву, которая облегчит остальным прийти и окунуться в море духовной науки, но нам это трудно. Потому нас сейчас очень мало. Всегда мало будет нас. Но не так мало, как сейчас. Через 20-30,
через 100 лет. Но будет очень много. Потому что мы уже разработали ауру. Велись уже не разработали ауру. Эта аура разойдется, дорогие мои. Поэтому я очень стараюсь с вами, когда беседую, я очень стараюсь сказать вам совершенно точную истину из духовной науки. И те люди, которые придираются, якобы я что-то не говорю из духовной науки, это действительно они придираются, дорогие мои. Если это проверить, духовную науку, если это сверить, все окажется один к одному. Это те люди, которые уже начинают уже критиковать и неправильно критиковать. Потом я часто привожу цитаты из Евангелия, чтобы подчеркнуть правоту тех, положение, о котором говорит духовная наука. Духовная наука и Евангелие, они идентичны. И когда мы читаем, что и вот придет, пришел и оставил ту огромную литературу, которая уже зависит только от нас, изучить или не изучить. Если у нас активность есть большая, если у нас есть та интенсивность, которая требует, которая жаждет этого, да, тогда у нас есть всякая возможность достигнуть всего то, что мы пожелаем. Я часто говорю, что в 19, 18, 17 веке, если мы очень пожелали бы лицезреть непосредственно духовный мир, у нас это не получилось бы. Мы это получили бы через благодать. Через благодать. Если бы это было бы соизволение из духовного мира, если наш ангел-хранитель захочет, тогда мы могли бы лицезреть что-либо из духовного мира. Но начиная с 20-го столетия, дорогие мои, каждый человек, если возьмется как следует за этим, и у него есть все условия, начиная от книги «Как достигнуть познания высших миров» и остальных, и духоведения, тайноведения и так далее, все. У каждого человека есть абсолютная свободная возможность достигнуть цели, которые он ставит перед собой. Это великая надежда для 20-го столетия, дорогие мои. Но, к сожалению, пока у человека нет такой воли. Пока человек хочет изучить. Так, некоторые так сдалека смотрят, некоторые немного подходят, некоторые чуть глубже и так далее. Да, есть разное все, разные отношения. Но, что самое важное, с 20 века человек действительно достигает свободы, потому что у него есть та духовная литература, которая его полностью освобождает. Абсолютно освобождает. Почему? Просто мы можем привести те великие слова, о которых мы всегда говорим. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Да, пожалуйста, вот истина перед вами. Истина есть духовная наука. Каждое слово там истина. Познайте эту истину, истина сделает вас свободным. Совершенно очень просто здесь все. Но изучение духовной науки требует больших усилий, большого выбора душевного. И чтобы человек действительно смог углубиться в этом, он должен был родить в себе большое-большое отношение ко Христу. Мы направляемся в ту сторону, в будущем, где человечество, с одной стороны, полностью потеряет Христа, полностью потеряет уважение ко Христу, не говоря уже о любви. И другая часть человечества, которая настолько возлюбила Спасителя, настолько возлюбила Целителя, что он будет по стопам идти. А по стопам идти, это значит то, что в Евангелии сказано. Пошлю я утешителя. Мы возлюбим этого утешителя, если мы любим Христа, дорогие мои. А если мы не любим Христа, мы и не будем любить и утешителя. Разве я сейчас не говорю из Евангелия слов? Того, кого я пошлю, то есть, цитата начинается так. Отвергающий вас отвергает меня, а принимающий вас принимает меня. Когда я пошлю, и когда их не будут принимать, они меня не будут принимать, дорогие мои. Поэтому я совершенно точно И категорично говорю, дорогие мои, но я могу с вами договориться, потому что те, которые действительно хотят принять духовную науку, они действительно хотят принять Христа. Потому что за этим мировоззрением стоит утешитель. За утешителем стоит святой Михаил. За святым Михаилом стоит величайший исцелитель человечества, величайший исцелитель Вселенной, наш Спаситель Христос. Поэтому отношение проверяется не так, что вот поклоняйся Христу, а проверяется тем, вот он проявляет свою мудрость, проявляет все свое богатство, сокровище мудрости изливается, а человек проходит мимо, потому что он уже давным-давно забыл, что такое проявление Христа. Поэтому мы особенно должны любить те места в Евангелии, где говорится, пошлю я книжников, пророков, мудрецов. О чем это говорит? Так мудрость без мудрости будет. Он же будет носить мудрость. А кто послал его? Господь говорит, я пошлю. Значит, он будет носить мудрость Христа. А что мы находим в духовной науке, кроме мудрости Христа, дорогие мои? И те люди, которые этого не хотят, они уже давным-давно отстали. И постепенно это отставание, как от горизонта, когда мы отдаляемся, мы уже теряем этот горизонт. Мы уже не знаем, где находится, что мы должны искать. Поэтому в Евангелии очень точно говорится. Люди, которые потеряют любовь ко Христу, они приобретают гнев Отца Вселенной. И этот гнев Божий будет обитать в них. Поэтому человечество разветвляется. С одной стороны, люди приобретают все больше и больше любовь ко Христу. С другой стороны, все больше и больше гнев Бога они осуществляют в себе. И тем самым мы вспоминаем концовку Евангелия от Иоанна, 3 глава. Принимающий Сына имеет жизнь вечную, а не принимающий Сына не будет иметь жизни. Но гнев Божий пребывает в нем. Посмотрите, параллель духовной науки и Евангелия. Духовная наука говорит то же самое, но говорит очень конкретно. Говорит, что человечество овладеет электричеством, магнетизмом, овладеет тайной рождения, овладеет космическими истечениями, силами, указывается прямо в зодиак, указывается там созвездие Стрельца, указывается созвездие Близнецов. Это западные и восточные противоборствующие духовные истечения из космоса. Указывается совершенно точно, что произойдет, конкретно уже. А в Евангелии даются большие маски, большими штрихами. Обобщенно говорится о том, о чем духовная наука совершенно конкретно говорит. Причем говорит так, что те, которые примут силу от созвездия рыб и девы, они будут служить Христу. А те, которые не примут и примут другие сечения, они будут служить ариманическим и люциферистским силам. Ариманическая сила ударяет от Стрельца. Люциферистская сила ударяет от созвездий Стрельца, это Близнецов. И вот духовная наука и Евангелие, они параллельно развиваются, и здесь конкретная картина того, что говорится в общем только, в общих картинах говорится в Евангелии. И самое главное, дорогие мои, это то, что человек теряет любовь ко Христу. Это самое плачевное состояние у человека, который будет стоять в конце развития Земли. В конце развития Земли люди совершенно полностью потеряют. Они будут абсолютно обанкротившиеся души по отношению ко Христу. Они ничего не будут знать о том, кто есть Христос. Об этом позаботятся, конечно, восточные и американские силы. И эти братства. Об этом позаботятся все, кроме духовной науки. И люди будут стоять и осуществлять то, о чем мы всегда говорили. Будут осуществлять люди, те, которые отойдут от Христа, они будут осуществлять не я, но все ариманические власти во мне осуществлены уже. И с другой стороны будут стоять люди, их будет малое количество. Это всегда об этом говорится. Те, которые будут осуществлять не я, но Христос во мне. В чем здесь такой, я бы сказал, оккультный секрет? Оккультный секрет заключается в том, что вот даже если я сейчас вспомню первый закон Гегеля, первый закон диалектики, количество переходит в качество. Мы должны знать, что это знали все оккультные братства, вот эту тайну. Гегель его оформил только философски и выносит наружу. Но это опять остается тайной, потому что человек все же не знает, а что значит количество переходит в качество. Вот кришнаиты очень хорошо знают. Я, помните, говорю, что как это кришнаиты с вами беседуют. Если хоть раз беседовали с настоящим кришнаитом, последователем кришнаита, Кришны, вы заметите, что он внутри себя бормочет. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Только он забыл, в чем секрет этого Харе Кришна, Харе Кришна. Он забыл эту тайну. А секрет заключается в том, что количество, они, мне сейчас один человек говорит, что 50 тысяч раз за день он говорит Харе Кришна. Сколько? Мне 50 сказали. Я даже помню, где это мне сказали. Это на площадь героев. Там это мне сказали. 50-60 тысяч где-то приблизительно, они говорят, в чем секрет здесь. Они это не знают. Если бы они это знали, то это было бы еще хуже, намного. Они говорят это механически. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. И создают барьер между вами и себя. Создают барьер. То есть они не подпускаются того, что ты говоришь ему. А Гегель говорит о чем? Что когда количество переходит в качество, здесь создается определенный космический ритм. Потому что количество набирается, 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 и вдруг образуется качество. Это говорит о чем? Кришнаиты должны были с любовью, с глубокой сосредоточенностью говорить хотя бы 16 тысяч раз. Не то, что 16 тысяч раз, а если 10 тысяч раз сказать с большой любовью. Харе Кришна. Я даже не хочу это слово сказать. Но тогда они действительно перевели бы вот эту тайну, перевели бы в действительность. А когда говорят механически, то это уходит на ветер. Когда Гегель говорит, что количество перейдет в качество, если это у тебя не происходит, то это не происходит, потому что это количество не происходит качественно, не произносится качественно. Количество-то должно быть непременно, но качественное количество должно быть. Вот эту тайну не знаю. Так же, как в церкви говорится, «Отче наш, Иисус, Сын, от небеси, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как хлеб на суши, да придет, проси нам». Ничего нет, ничего не создается это. Но когда это говорится с большой отдачей, с большой любовью, медленно, много раз, тогда это создает большую душевную силу. И вместо кришнаитов, если христианин будет с большой любовью, 7000 раз, я уже сбавил, 7000 раз произнести имя с большой любовью, имя Христа. Знаете, одна молодая особа один раз после лекции мне говорит, что сказано, что не произноси имени Господа, а ты так часто говоришь имя нашего Спасителя, это нельзя, неправильно. Он эту цитату не знает до конца. Там говорится, не произноси имя Господа твоего напрасно. То есть, суе. Это напрасно, он не помнит, она не помнила. Поэтому, кто запрещает нам говорить с любовью, вспоминать с любовью, с благоговением, смирением имя Господа нашего? Да, в Евангелии же говорится, призовите имя Спасителя. Но именно призвать надо со всей любовью. Поэтому, если мы хотим осуществить первый закон диалектики Гегеля, количество перенести в качество, то мы должны это делать с любовью, с серьезностью, с сосредоточенностью и с благоговением. Когда мы имя Спасителя произносим, мы всегда должны произнести его с глубочайшим благоговением. Благоговение должно всегда присутствовать, когда мы делаем что-либо серьезное, в особенности, если медитативная жизнь проносится в душе. Поэтому, дорогие мои, если вы знаете, это кришнаиты говорят, это неспроста, дорогие мои, это оккультная тайна. Это тайна оккультных школ. Это культивировалось всегда. Призвать имя Спасителя. Мы должны призывать имя нашего Спасителя всегда. И очень много раз. Я уже не говорю, сколько раз. Это зависит от вашей любви, от вашей интенсивности этой любви. Потому что как только прекратится это отношение с любовью, вы должны прекратить произнести имя его. Но это непременно должно произойти, дорогие мои, для тех людей, которые любят Спасителя. Вы должны чувствовать голод, вы должны чувствовать жажду, когда вы не произносите имя за день. Когда день проходит так, что вы не призвали имя Спасителя, вы должны чувствовать жажду. Также, когда вы не будете, сегодня, например, если вы не будете воду пить совсем, на следующий день у вас будет большая жажда. А через 4 дня? Неделя проходит, месяц проходит, год проходит, человек не вспоминает своего Спасителя. Это какой голод? Это же оголодавшиеся люди. Люди, эти толпами, которые живут на земле, как они живут? Это все же голодные души. Когда они в духовном мире проходят, они насыщаются и не могут насыщаться. Поэтому та оккультная тайна, о которой мы говорили, о котором Гегель, неспроста же, дорогие мои, Рудольф Штайнер говорит, что в произведениях Гегеля вся ведическая мудрость написана. Только это на полках лежит, и это открытая тайна. Тайна, но это открытая тайна. Непознанная, чем, да. Поэтому мы должны осознать и при нашем, конечно, желании, а это желание должно присутствовать у человека, разумеется, опять-таки при желании, мы должны призывать имя Спасителя очень много раз, причем качественно. А сколько качественно произойдет, пусть только и будет. Будет это 1000 раз, как Серафим Саровский говорит, «Отче наш, 1000 раз», да? Или пусть будет это 3000, 4000, 20000, это очень много. Но если 1000 раз будет имя с большой любовью произнесено, это огромная сила, дорогие мои. Вот посудите сами, вот сейчас вы не имеете активной такой жажды читать духовную литературу. А если вы будете призывать имя Спасителя, то через месяц у вас появится такое желание, о котором вы даже не мечтали. Жажда возрастает в душе. Да. А возрастает силой Христа. Поэтому в Евангелии сказано, без меня ничего не можете делать. Вы хотите читать? Без меня не можете делать. Призовите имя мое, и у вас возникнет жажда чтения. Призовите имя мое, и у вас возникнет жажда нравственного величия и гений добра, как доктор говорит. Я помню, что я эти слова упоминал с вами, но сейчас я еще раз хочу подчеркнуть. Посмотрите, какие великие слова, дорогие мои. Нравственное величие. Не просто нравственность, а нравственное величие. И гений добра. Не просто быть добрым, а гениальным в добре. Как сильно призывает доктор к нравственному совершенствованию, дорогие мои. И потом добавляется гений великодушия. Эти слова должны пройти перед душой, дорогие мои, если вы хотите взрастить действительно великое в душе. Сейчас я хочу вспомнить слова Сократа, южнее Платона, который говорит, когда вы смотрите на маленькое, у вас возникает маленькое чувство. Но когда вы смотрите на всю Вселенную, у вас возникает величие. Воспитание души должно произойти как раз на этом основе, когда вы обозреваете что-то великое. Когда у доктора написано, что нравственное величие, вы должны это мыслить, вы должны это проводить перед вашей душой, потому что у вас будет стимул огромного постижения и гений добра. Не обывательское добро, а гений добра и гений великодушия. Если хотя бы на несколько секунд проведете перед вашей душой, когда вы один, наедине с собой, когда вы будете думать о том, что вот гений великодушия, вы будете замечать, как маленькая душа у нас, на какие маленькие-маленькие чувства реагирует душа, не может душа жить великой, великим дыханием. Дорогие мои, Евангелие и духовная наука, и все великие золотые мистерии требовали от нас выйти из обывательства. Духовная наука проявляется для того, чтобы мы вышли из обывательщины, из обломовщины выйти. Это есть большая цель, дорогие мои. Если мы остаемся обыкновенными в нашем познании, мы всегда будем обыкновенными, и тогда мы подпадем под рабство тех великих атеистических, мистериально-атеистических достижений науки, дорогие мои. Мы все будем рабами. А если мы проведем в душе великие идеи, великие представления нравственности, великие представления прощения, великодушия, любви, великое благоговение в душе, когда мы это взращиваем в себя, тогда мы служим Михаилу. Михаил от нас требует великого. Великого, не простого, не обывательского, не обиденного, не маленького, а только великого. Это великий мощный дух, который превосходит всех архангелов. Это солнечный дух, который приносит солнечное мировоззрение, солнечную психологию. И вот это и самое важное. Мы должны знать, что Евангелие от нас требует стать богами. Это великое требование. И когда мы в душе проводим вот эти великие идеалы, нравственное величие, гений добра, гений великодушия, все прощение, все святость, вы должны это представить. Тогда душа откликается на это, потому что душа божественна. Душа этого жаждет. Это у нее голод, огромный голод, который мы не подаем никак. Пищу. Причем какую пищу? Простую пищу душа не хочет. Душа хочет божественную пищу. А когда мы говорим в душе, когда нам нравится, когда мы любим, когда мы стремимся к этим великим идеалам, душа наполняется и душа радуется. Душа чувствует свое божественное происхождение. Душа чувствует, что он тоже божественное существо, и поднимает голову и смотрит лицом к лицу. Прямо выпрямляет глаза и смотрит глаза прямо, ангела смотрит. И выдерживает это величие. Мы почему не видим духовных существ? Потому что мы не можем выдержать их величие именно. Именно величие нам не достает, дорогие мои. И когда мы поднимаем голову, если мы действительно взращиваем в себе эти великие идеалы, тогда постепенно душа просыпается. Душа не проснется, пока мы подаем мелкую монету, мелкие пищи, мелкую пищу. Когда мы божественную пищу подаем, когда мы великие идеалы подаем, когда мы читаем «любите врагов ваших, любите всех», взращивайте в себе всю святость, все святость, все прощение, все милосердие. Когда мы на таком уровне возвышаем свою душу, душа просыпается. А до тех пор душа всегда будет спать, спать, и во время этого усыпления будет над нами господствовать альманические власти, представители которых все правящие во внешнем мире. Поэтому мы должны знать, что духовная наука призывает к великому. И это есть в Евангелии. В Евангелии, когда говорится, блаженные миротворцы, блаженные алчущие, жаждущие правды. Посмотрите, все великое требуется от души. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. О чем говорит Евангелие? А о чем говорит духовная наука? Духовная наука гласит Святой Михаил. Святой Михаил требует от нас, чтобы мы пробудили в себе Бога. Чем? Маленькими, ничтожными мыслями. Когда мы все время стараемся отомстить любого, кто нас раздражает. И никак не хотим ничего простить. Когда мы создаем себе великое, когда мы создаем себе великие чувства, тогда мы немного-немного постигаем качество Христа. Без великого постижения в себе мы никак не сможем понять Христа, дорогие мои. Мы должны помнить великие слова Рафаэля. И великие слова, между прочим, еще одного греческого мудреца, Фалес был таким, который говорит: «Подобный познает подобного». Рафаэль сказал: «Равный познает равного». Еще сказал: «Познать значит стать равным». Если мы хотим познать добродетели Христа, то мы должны в себя что взращивать? Маленькие мелкие мысли, мелкие чувства. Разумеется, мы должны взращивать в себе величайшие постижения, величайшие откровения, которые проистекают из духовной науки. Поэтому, когда доктор говорит «нравственное величие», «гений добра», как это звучит в человеке, в душе человека, как душа откликается на это и радуется. Единственная радость рождается от величайших мыслей и величайших эмоций. Поэтому пробудите в себе божественное. Тогда вы осознаете, что значит не я, но Христос во мне. Потому что без великого в себе вы никогда не сможете постичь, что значит слава Павла: не я, но Христос во мне. Поэтому взращивание души, душа сама божественная, и божественная требует, чтобы дойти до той высоты, когда сможет осуществить великие слова Павла. Когда еще Павел говорил: не я, но Христос во мне.